Разглядывая машины, Егорка чуть было не забыл поручение председателя. Спохватившись, он сказал кузнецу: «Дядя Осип, идите скорее пособлять сеном, скоро буря будет». Кузнец посмотрел на небо и сказал спокойным голосом: «Тоже выдумал. Какая там буря? На небе ни облачко». «Верное слово, сам Анатолий Веденеевич говорил». «А он откуда знает?» «Он по стрелке. Стрелка совсем вниз упала, бурю показывает». «Вот оно что! Машинка-то, пожалуй, не соврет. Ну-ка, ребята», — обратился кузнец к подручным, снимая с себя фартук, — «ложи инструменты по местам, в луга пойдем». Из кузницы Егорка побежал на птицеферму. Он не стал забегать во двор фермы, там расхаживали важные белые петухи с высокими красными гребешками и большими красными бородами, белые с такими же красными гребнями курицы, и копошились маленькие желтенькие цыплята. Опасно было заходить туда с Бобиком, глупый щенок мог кинуться на птиц. Егорка просто передал заведующей птицефермой тете Даше наказ председателя. Она сейчас же собрала всех своих работниц. Грузовик, на котором работал брат, стоял у скотного двора. Брат Геша лежал под ним и что-то чинил. Егорка подбежал к машине, сел перед ней на корточки и возбужденно сообщил брату: «Геша, председатель сказал, сейчас буря будет, велел всем бежать пособлять с сеном». «Буря?» — удивился Геша. «Плохо наше дело. Сейчас кончу». Еще немного постучав инструментами, он вылез из-под машины, отряхнулся и бросил инструменты под сиденье в кабине. «Садись, прокачу», — предложил он брату, заводя мотор. Егорке стоило большого усилия отказаться от такого соблазна. Но ведь он еще не сказал конюху. Гешка залез в кабину, дал гудок и покатил по дороге под гору. Егорка долго смотрел, как вьется за машиной пыль. Наконец, его внимание привлек Бобик. Он громко лаял на лошадей. Больше десятка их собралось в тень под широкий навес у конюшни. Они прятались там от палящего солнца. Сами стояли неподвижно и только лениво потряхивали гривами и отмахивались хвостами от мух. Около лошадей хлопотал высокий старик. Это и был колхозный конюх, дед Савелий. Он осматривал, нет ли царапин на шеях и холках лошадей. «Цыц, Бобик!» — крикнул на щенка Егорка, подходя. «Дедушка Савелий, председатель наказал всех коней в поле гнать». «Что так?» — удивился старик, с сомнением глядя на чистое небо. «Неужто дождя скоро ждать?» «Ой, дедушка, ливень будет! Я сам видал в правлении, как стрелка на машинке аж под самую бурю прыгнула!» — приврал Егорка. «Ах ты, напасть какая! Посиди, сынок, минутку, сейчас справлюсь. Только домой загляну старухе сказать». «А на лошади дашь проехать?» — поспешил спросить Егорка. «Да уж как же, сынок, вместе с тобой и поедем». Удивительно был счастливый этот день для Егорки. Разные удовольствия так на него и сыпались. Дед ушел, а Егорка подозвал к себе Бобика, усадил его рядом с собой на землю в тени от крыши конюшни. Бобик набегался и очень устал. Он с удовольствием растянулся на холодке и начал сладко аппетитно позевывать. При этом он жмурил глаза, раскрывал рот до ушей и высовывал розовой стружкой язык. Глядя на своего дружка, и Егорка стал позевывать, потом потянулся, потом положил голову на теплое розовое брюшко Бобика. Дед Савелий вернулся к лошадям очень скоро. Егорка крепко спал, слегка похрапывая. «Сморила паренька», — улыбаясь, сказал дед. «Ишь ведь, какая жарынь-то! Не стану его будить, замаялся, пусть отдохнет». Дед пошел к лошадям, взгромоздился верхом на одну из них и погнал остальных перед собой с горки. Как раз в это время появились первые признаки приближающегося ненастья. Несколько маленьких белых облачков, неподвижно стоявших высоко в небе, незаметно растаяли. Солнце немилосердно жгло. Воздух стал тяжелым, в нем глохли все звуки. Замолкли кузнечики в траве. Низко над землей пролетели несколько ласточек и неизвестно куда потерялись. Курицы не клевали зерен, только тщательно смазывали свои перья жирком из копчика. Ворона, прилетевшая на скотный двор, уселась на плетень, раскрыла клюв, да так и осталась сидеть, сонно прикрыв веки. От стены конюшни неслось тихое похрапывание Егорки. Солнце медленно спускалось по небу, ясная даль затуманилась, и вдали над озером обозначилась темная туча. Она стала медленно расти, похоже было, что кто-то за два конца поднимает над горизонтом одеяло. Чем выше вставала туча, тем ярче, ослепительнее сверкало солнце. Еще немного спустившись вниз, оно отодвинуло тень от конюшни и осветило веснушчатые щеки и нос Егорки. Егорка почувствовал его сквозь закрытые веки. В эту минуту ему приснилось, что трактористы решительно отказались идти в луга и, сердито крича, направили прямо в глаза Егорки яркий свет фар. Будто была ночь, и резкий свет ломил Егорке глаза, как студеная вода родника ломит зубы. Будто он побежал от тракториста в деревню, но и здесь никто не хотел идти помогать убирать сено. Все прятались от Егорки по избам и направляли ему в глаза ослепительный свет из окошек. Наконец Егорка проснулся и сел. Он очень удивился, увидев себя под стеной конюшни, и не сразу вспомнил, как это он сюда попал. Против него сидел Бобик, умильно смотрел на него и вилял хвостом. Егорка встал, размялся, но и тут еще не сразу сообразил, как было дело. Самое худшее, что он теперь никак не мог разобрать, исполнил ли он наказ председателя до своего сна, или только трактористов послал в луга, пришел сюда, да тут и свалился. Но вдруг он заметил на небе тучу и увидел, что под навесом нет ни одной лошади. С высокой крыши колхозного клуба радиогромкоговоритель что-то хрипло кричал, надсаживаясь простуженным голосом. Тут Егорка понял вдруг, что он проспал долго и ужасно рассердился на Бобика. «Это ты меня заснул!» — крикнул он, кинувшись к щенку. «Зевака несчастный!» Хотел со зла поддать щенку ногой, но Бобик увернулся. Егорка полетел на землю и больно зашиб себе коленку. От обиды и боли нижняя губа Егорки задрожала, подбородок задергался, и из глаз хлынули слезы. Егорка заревел, да так со слезами и побежал по дороге в луга. А деревня как вымерла, и не было в ней ни одного человека, чтобы расспросить Егорку, что у него за горе, и утешить его. Добежав до горки, откуда открывался широкий вид на луга, Егорка остановился и с удивлением протер кулаком глаза. Луга уже не напоминали издали кочковатое болото. Частые кочки-копенки исчезли с них, взамен их выросли большие, редкие скирды-зароды. Одна последняя скирда еще не была готова. Со всех сторон колхозники подгоняли к ней лошадей, лошади волокли за собой копны сена. Егорка уже раньше видел, как это делается, и потому не удивлялся, что копна сама собой едет по лугу за лошадью. Он знал, что под копну подкладывают жерди и обвязывают ее веревкой. На невысокой пока еще скирде стояло 8 парней. Снизу мужчины и женщины на вилах подавали им сено из подвезенных копен. Парни наверху принимали охапками сена и крепко уминали его ногами. Скирда быстро росла вверх. Но не ждала и туча. Она заходила из-за озера, и рваные края ее быстро приближались к солнцу. Егорка видел, как по дороге из-за озерья примчался Анатолий Веденеевич на своем высоком рыжем коне. Он показывал на что-то рукой и отдавал приказания громким голосом. Но слов Егорка на таком расстоянии не мог разобрать. Он припустил дальше и через несколько минут подбежал к скирде. В горячке работы никто не заметил ни его, ни бежавшего за ним Бобика. Работа здесь была не по плечу маленькому Егорке. Он успел только помочь одной девочке подвести к скирде последнюю копенку сена. Туча, между тем, уже скрыла под собой солнце. На луга набежала тень, и с каждой минутой кругом становилось все темнее. Казалось, среди бела дня настает ночь. Но колхозники уже вершили последнюю скирду. Они прикрыли ее сверху сеном поплоше и ветками, которые принесли ребята из ближнего кустарника. Председатель крикнул, чтобы почаще накрыли сверху жердинами. Внезапно из-под тучи рванул ветер. Оставшиеся на земле клочья сена взметнулись на воздух, но повредить плотно-плотно утоптанный и прикрытый сверху скирде не мог даже этот вихрь. Видно было, что председатель обо всем заранее подумал, обо всем позаботился. Пока парни слезали сверху, один из колхозников уже опахивал скирду неизвестно откуда взявшимся плугом, делал вокруг нее канавку для стока воды. Работа была кончена. Все сено было спасено. Но тревога еще не успела улечься. Колхозники беспокойно переглядывались, молча, точно сились вспомнить, что такое ими еще не доделано. В это время раздался негромкий сухой звук «плят», и ослепительно сверкнула молния. Почти сразу же за ней ударил и раскатился оглушительный гром. Все вдруг задвигались, закричали и побежали по дороге. Кто был при лошадях, садился верхом и мчался в деревню. На дороге стоял Гешкин грузовик, и Гешка сзывал к нему всех частыми гудками. В одну минуту в кузов грузовика залезли мужчины и женщины. Они наклонились через борт и, схватив за руки ребят, втаскивали их к себе в кузов. Наконец Гешка дал последний гудок, и машина, битком набитая колхозниками, с шумом тронулась в деревню. Грузовик укатил, и в лугах настала зловещая тишина. Слышался только отчаянный голос Егорки: «Бобик! Бобик!» Напуганный близко ударившей молнией и страшным грохотом грома, щенок забился куда-то в кусты. Егорка не захотел оставить его одного и не поехал со всеми на машине. «Бобик! Бобик!» — несся его тоненький голос из кустов. Но Бобик не показывался. Все больше и больше темнело. Вдруг опять сверкнула молния и раскатился оглушительный гром. Жуть взяла Егорку. «Вот брошу его тут», — подумал он про щенка, — «и пускай его волки съедят». Но сразу же стало стыдно этой злой мысли. Он ведь маленький, глупый еще, напугался дурашка. Егорка прошел весь кустарник и остановился на опушке. Вернуться? Еще раз обыскать все кусты. Но тут вдруг в траве зашевелилось что-то черное, длинное. Егорка даже вздрогнул, гадюка. И вдруг понял, да ведь это же Бобкин хвост. Щенок сейчас же был вытащен за хвост из-под куста и получил строгий выговор от хозяина. Медлить, однако, было нельзя, уже ударили первые тяжелые капли от дождя. В невысоком жидком кустарнике нечего было и думать спрятаться. Егорка огляделся и с Бобиком под мышкой помчался к скирде. В одну минуту он выкопал себе с подветренной стороны скирды норку и спрятался в ней с Бобиком. И пора было. Дождь хлынул, как из бочки. Зачастили молнии. Гром сливался с громом в сплошной грохот. Бобик повизгивал от страха и жался к Егорке. А у Егорки страх совсем пропал. В этом превосходном укрытии от дождя и ветра с несмышленышим щенком на коленях он чувствовал себя совсем большим и спокойным. Ведь он должен был заботиться о маленьком, как это делают взрослые. «Ну что дрожишь, дурашка?» — ласковым голосом говорил он Бобику, гладя его по шелковистой спинке. «Плохо тебе разве тут? Что вздрагиваешь, грома боишься? Да ведь он же вон уж куда укатился!» И правда, гром стал тише, гроза удалялась. Но ливень был такой, что за сплошной стеной воды потерялись даже ближние кусты. Всюду стояли лужи, из них выскакивали большие пузыри и тут же лопались. По канавке, сделанной плугом, бежал быстрый ручеек. Ветер со всей силы налетал на скирду, но ничего не мог ей сделать и только гнул гибкую водяную стену ливня. Тучу пронесло неожиданно быстро. Разом кончился ливень, опять стало светло, и на небе ослепительно засверкало солнце. Дышать было легко и радостно. И все кругом — трава, кусты, сено в скирде — все сияло неисчислимыми звездочками дождевых капель. По дороге из деревни, разбрызгивая лужи, мчался грузовик. Поравнявшись со скирдой, он остановился. Геша открыл двери кабины и крикнул Егорке: «Ты куда же запропастился?» «Сам Анатолий Веденевич забеспокоился. Поезжай, — говорит, — привези братишку. Я, — говорю, — бензин только зря тратить. Не пропадет Егорка, не маленький. Так и есть. Ишь, ведь даже не вымок нисколько». «Я под скирдой сидел, — сказал Егорка, подхватил Бобика и полез к брату в кабинку. Председателя колхоза Егорка встретил вечером того дня после ужина. Анатолий Веденевич о чем-то беседовал на крыльце правления с конюхом, дедом Савелием. «Эге, бригадирыч! — крикнул он Егорке, завидев его издали. — А ну, топай сюда!» И когда Егорка подошел, сказал, обращаясь к деду Савелию: «Молодец он у меня нынче. Весь народ собрал на помощь, на сеновнице-то. Наградить надо парня. Возьмешь его нынче в ночное». Ехать с дедом Савелием в ночное считалось у ребят большим счастьем. Можно было и верхом прокатиться, и сказки послушать. Дед был мастер сказки рассказывать. «Что ж не взять?» — согласился дед Савелий и подмигнул председателю. «Он у нас наездник лихой, с седла не свалится, поскольку седел у нас и в заводе нет». Егорка помчался домой. «Мам!» — крикнул он еще с порога избы. «Дай шубачок! Я с дедушком Савелием в ночное, председатель велел». «Еще чего выдумал?» — рассердилась мать. «Наряд тебе председатель дал. Утром на рыбалку, теперь в ночное. Отдыхать-то когда же?» «Так ведь на рыбалку-то я же вчера ходил». Начал было Егорка и осекся. Помощь неожиданно пришла от отца. «Ишь ведь, вчера, думаешь? Длинен же для тебя день выдался, а все заботы да хлопоты. И соснул ты среди дня, вот и разбил сутки надвое. Ну ничего, пусти его, мать, в ночной. Это ему премия за утреннюю рыбку, да за сеновницы. Он у костерка поспит. Дедушка Савелий за ним присмотрит». Поворчала мать, поворчала, потом все-таки дала полушубок, да краюху хлеба, да молока бутылку. Солнце уже село в далекий лес, когда Егорка прибежал в конюшню. Дед Савелий положил полушубок на спину невысокой лошаденки мышиной масти и посадил на него Егорку. Выпущенные из конюшни кони, хорошо зная дорогу, сами побежали на берег озера, где для них был огорожен большой выпас. Дед и Егор ехали сзади и степенно беседовали. Они уже выехали за околицу, когда их с обиженным лаем догнал Бобик. «Верный у тебя дружок», — усмехнулся дед. «Вырастешь, добрым сторожем тебе будет». «А то как же», — с важностью сказал Егорка. «Чай волкодава ращу». Подъехав к выпасу, дед и Егорка слезли с лошадей и закрыли за собой ворота. Через 5 минут на песке у берега озера весело затрещал, запылал костер, а за ним и другой рядом. Один разжег дед, другой Егорка. Но Егоркин костер очень быстро догорел. Он был нарочно сложен из сухих вересковых веток и еловых лап. Они разом вспыхивали, отчаянно дымили и живо гасли. На месте догоревшего костра дед уложил Егорку. Сырой после дождя песок здесь хорошо прокалился, и Егорке было тепло лежать на нем. В другой костер дед подложил толстые сухие поленья, чтобы горели всю ночь. Ночь обступила небольшой круг, освещенный костром. Точно шатром из темноты прикрыла его. Над дальним лесом гасла заря. Тихо было кругом, только позванивали колокольцы, да изредка приглушенно ржали лошади. Над озером вставал густой туман. Лежа на своем полушубке, Егорка задумчиво смотрел в костер. Там рассыпались и вспыхивали золотые, как зорька, угли. Столбушкой поднимался над ними густой белый дым. «Расскажи чего-нибудь, дедушка Савелий», — попросил Егорка. Дед молча набил трубку, достал палочкой из костра золотой уголек, положил его в трубку и придавил своим большим корявым пальцем. Раскурил табак и не спеша начал. «Расскажу тебе, сынок, про одну малую травку. А ты слушай да смекай, о чем тут речь. Была в одном колхозе луговина, или сказать, пожня. Много разных трав росло, и все самые для скотинки едомые, самые, что ни есть, кормовистые. Была тут и Тимофеева трава, и мятлик, и пырей, и костер трава, и ежа, и лесохвост. И еще был малый колосок. Так себе травка простая былиночка, ни красы от него, ни проку. Ну, хоть он и невелик был ростом, высокие травы на него не обижались. Пусть растет, — говорили Тимофеева трава и лесохвост, покачивая своими мягкими щеточками, похожими на ламповые ежики. Так приятно смотреть на малышей. «Маленько он похож на меня», — говорил мятлик. «И листочки у него узенькие, и прическа метелочкой. Обождите, он еще покажет себя». А жесткий пырей и костер трава на него осерчали. «Какой с него прок?» — говорили они. «Только под ногами у нас путается, да нашу пожню бесславит. Наше сено человеку по колено, а этот малыш что ландыш?» «Как есть ландыш», — добавляла колючая ежа. «Только без запаха. Какой с него толк?» Пришел сенокос, застрекотала на пожне сенокосилка, полегли травы на землю и стали сеном. Свезли то сено колхозники в район, сдали государству, от государства благодарность получили. «Спасибо, колхознички. На удивление у вас сено приятное, прям хоть из него духи делай, душистое сено». Накормили тем сеном колхозники лошадей да коров, жуют лошади да коровы не нажуются, нюхают не нанюхаются. Набили тем сеном колхозники сенники себе, спят на них не нахвалятся. Уж больно дух от того сена легкий да приятный, уж больно сны на тех сенниках сладкие снятся. А все от того колоска от малого. Как скосили его, так и взялся от него дух, что от того ландыша весной. Вот ты и примечай, сынок, где на лугу тот простенький колосок имеется, где ему среди высоких трав хорошо расти, там сено будет самолучшее, славное будет сенцо духовитое. А нет на лугу душистого колоска, простой малой душицы травки, и нет от сена того духа, нет от него людям той радости». Тут дед Савелий кончил попыхивать своей трубкой, вынул ее изо рта и взглянул на Егорку. Подперев голову рукой, Егорка крепко спал. Дед Савелий встал и плотно прикрыл его свободной полой полушубка. Подбежал Бобик. Он долго гонял на берегу лягушек и притомился. «Ну, волкодав», — посмеиваясь, сказал дед, — «садись, карауль хозяина. Такая уж твоя собачья должность». Бобик весело замахал хвостом в ответ, как будто соглашаясь бодро нести всю ночь караульную службу. Но когда дед, поправив поленья в костре, опять перевел на него глаза, щенок тоже спал, прикорнув к ногам Егорки. «Нахлопотались», — прошептал дед Савелий. «Малыши-ландыши». И опять запыхал своей трубкой.